Мы же приветствуем у нас в гостях Марка Фейгина, юриста. Марк Захарович, доброе утро.
Да, доброе утро, рад всех приветствовать.
Марк Захарович, отставка Ермака – это ожидаемый шаг после вчерашних утренних обысков у него дома?
Ну и да, и нет. С одной стороны, понимаете, были же отставки в правительстве тех, кто фигурировали в деле Миндича, то с точки зрения того, что Зеленский отставляет отдельных чиновников, в этом нет ничего нового. Мы такое видели. То есть он ни за кого не держится. Но Ермак, да, это определенно особенная фигура, это особенный человек, это не совсем одно и то же, что чиновники правительства, министры, там, Галущенко и другие. Я в большей степени думаю, что было какое-то еще и дополнительное давление в виде позиции Вашингтона. Они, возможно, настаивали именно на этом. Ну, как бы у этого есть и поверхностные, и, так сказать, не вполне поверхностные причины. Видимо, в том, что действительно Ермак был тенью Зеленского, и он ясно декларировал позицию о недопустимости уступок в вопросах переговоров, мирных переговоров, и позиции Вашингтона, которые все больше совпадают с позицией Москвы. И это не устраивало. И, возможно, там в Вашингтоне считали, что, пользуясь коррупционным скандалом, они могут поменять политическую позицию Киева. Если не будет Ермака, то, там, не знаю, согласятся на территориальные уступки. И поэтому они на этом настаивали. Я в этом абсолютно не убежден. Но таким соображением мог Вашингтон и его и администрация Трампа руководствоваться. Могли руководствоваться. С другой стороны, честно говоря, я вот не думаю, что решающим образом для того же Вашингтона являлся фактор обысков, коррупционного дела и так далее. Ну, там тоже, знаете, в администрации Трампа люди, мягко говоря, очень мягко говоря, не так, чтобы сильно химически чистые. Да? Вот последняя прослушка Уиткофа на многие мысли наводит. Поэтому я думаю, что это в большей степени попытка повлиять на позицию самого Зеленского в его лицо Украины, чтобы она была более податливой. Вот. Такое наверняка соображение есть. А действительно ли оно работает или нет, ну, покажет время, но, по-моему, это не сильно повлияет.
Вчера сразу несколько медиа сообщили о том, что Ермаку не предъявлено обвинение. Я вот не могу понять, в этой новости есть большая ценность, и здесь какое-то есть двойное дно, значит, не предъявили ему обвинение, потому что, ну и дальше какие-то строятся конструкции. Или это просто новость как новость, и просто все ее опубликовали, потому что ничего главнее, никакой более важной темы вчера не было.
Вы понимаете, какая штука? Если у тебя проходят обыски, да еще по такому громкому делу, то вообще на обыск процессуально идут, когда ты точно знаешь, что найдешь, вот так скажем. Или у тебя что-то есть, и обыск лишь подтверждает обоснованные подозрения в отношении лица. Ну, будем прямо говорить, потому что обыск – это совершенно серьезное процессуальное действие, и за него вообще иногда приходится отвечать. Потому что, на самом деле, его потом можно обжаловать, когда на обыск дан ордер и так далее. То есть, а на каком основании вы проводили? Нельзя провести обыск просто так. А вот, вы знаете, я вот хочу у Васи Пряника провести обыск. В нормальной стране. Я про Россию не говорю. В России можно что хочешь. Можно человека застрелить или там расчленить, и тебе ничего не будет. А в нормальной стране это все-таки очень серьезное действие. Если уж вы на обыск идете, следствие, да, которые расследуют дело, то значит, у вас есть очень серьезное основание, что вы можете обнаружить в ходе этого обыска доказательства по делу. Если вы их не обнаружите, тем более в отношении лица, в отношении которого, ну, скажем так, есть подозрение, что он имел причастность к делу. То есть, либо в ходе обыска ничего не обнаружили, нечего предъявлять, понимаете? Либо, скажем так, тогда обыск проводился для политического устрашения. Тогда это более серьезно. Для органов следствия это серьезная ответственность. Я подозреваю, что если обвинение не предъявлено, во всяком случае, пока, я не знаю, что будет завтра, я не отвечаю за НАБУ и САП, то, возможно, ты ведь ничего и не нашли. Возможно, ничего и не нашли. Кто-то скажет, что он все спрятал. Ну, хорошо, он все спрятал. Тогда что вы проводили, если вы знали, что он все спрятал? У вас оперативники, детективы не сказали, а вы знаете, он все спрятал. А спрятал что? Вы ищете какие доказательства? Понятно, что тайна следствия, она не предполагает расшифровку всех этих задач. Но если уж вы идете на обыск, вы все равно понимаете к публичному лицу, Ну, по сути, к там, третьему лицу в иерархии государственной, я имею в виду президент, премьер Свириденко и там Ермак, глава его офиса, ну, так устроено в нынешней, хотя Стефанчук вообще, по сути, глава, так сказать, парламента фактически является этим вторым лицом. Но мы говорим о политической иерархии. То вы понимаете как? Вы должны очень серьезно подкрепить это все. Потому что вам придется объяснять, зачем вы это сделали. И если сделали просто так, например. Поэтому я думаю, что все серьезно обсуждают, поскольку ждали предъявления обвинения. А раз оно не последовало, значит, ну как, вывод чисто процессуальный, вы ничего не нашли, вам нечего предъявить.
Ермак отправляется на фронт. Как вам кажется, зачем он это делает?
Он это заявил. Я не очень понимаю, в каком качестве он будет присутствовать на фронте, хотя вы же понимаете, что место ему найдется. Я много раз бывал на фронте в Украине. Качеств там много, я не знаю, Ермак человек после 50, вряд ли вы его увидите в штурмовых отрядах там, или в закрепах, потому что ну, как-то сложновато. Да? Хотя это ничего не исключает, я имею в виду, возраст здесь роль не играет, мы всякое видим, так сказать, на фронте и украинцы, и с той, и с другой стороны, в разных качествах присутствует в качестве военнослужащих. Я думаю, что все-таки куда-то определят его, если уж он серьезно об этом говорит, там не принято болтать просто так. Да, это вам не Россия. Я думаю, что будет где-то в руководстве какого-то из направлений фронтов его могут определить в качестве лица. Он наверняка какой-то офицер запаса, я думаю, по своему статусу. Наверное, он с Зеленским о чем-то договорился. Не исключаю, что он появится где-то в военном качестве. Ну, или в военно-политическом качестве. Там много таких статусных мест, так что, ну, наверное, определят ему.
Но мой вопрос был в другом. Зачем он это делает? Он это делает для того, чтобы сбежать, например, от какой-то ответственности? Или это просто пиар какой-то, ход пиар-инструмент? Непонятно, да, здесь мотивы?
Ну, понимаете, какая штука? Мы можем предполагать все, что угодно, значит, кровью смыть позор или еще что-то. Ну, еще раз повторяю, Ермак обладает такой суммой влияния и возможностями, потому что никуда не делись его отношения с первым лицом, что, в принципе, ему прятаться на фронте нет необходимости, прямо скажем. Да? То есть, если даже в отношении него будут серьезные основания привлечения к ответственности по коррупционному делу Миндича, то фронт его не спасет. Поскольку он политическая фигура. Более обычного человека, наверное, спасло бы. Ну, человек на фронте, ну, что? Ладно, вдруг погибнет. А здесь, понимаете, если дело развивается как масштабный, как пожар такой, коррупционный скандал, то, честно говоря, фронт здесь мало чего изменит. Поскольку, ну, реально, даже если он будет находиться на передовой, то это не остановит НАБУ от предъявления ему обвинения. Поэтому, ну, я думаю, что он просто демонстрирует свою патриотическую позицию, что он, не покинув должность, не уедет куда-то за границу проживать, понимаете? А он остается в Украине. Но если ты остаешься в Украине, в каком качестве ты остаешься? И он выбирает самое крайнее, такое, которое соответствует моменту. И демонстрирует, да, это политический пиар-ход, безусловно, что он не какой-то трус, который будет прятаться и отдыхать, а он вот продолжает то, что делал, но только уже на другом участке.
Давайте поговорим о том, кто может занять место Ермака. Есть несколько сценариев, например, один из них, что Свириденко, премьер-министр. Да. Но вот если это произойдет, то получается, что правительство будет отправлено в отставку и фактически перезагрузка правительства будет.
Отчасти это так. Потому что отставки правительства после коррупционного скандала требовали оппозиционные партии, и они не удовлетворились отставками ряда членов правительства. Я думаю, что это, возможно, такой ход, двухходовка такая. Свириденко очень устраивает Соединенные Штаты. Ее вместо Шмигеля назначали как раз именно потому, что она вела переговоры по этим соглашениям о минералах. И она человек действительно специалист, грамотный. Может ее передвинуть на позицию главы офиса Зеленский? Вполне. Не знаю, как она будет с этим справляться. Это немножко более специфическая задача, да? Более специфическая должность, прямо скажем. Прямо скажем. Это действительно, как, знаете, должность человеку или человек к должности. Вот тут тот случай, когда должность к человеку. Если на этой должности какой-то особенный человек, он из должности сделает абсолютно самую влиятельную, такую, как Ришелье, при короле позицию. А вот если человек не вытягивает, то и другие акценты. Все сместит в сторону помощников, либо там иных лиц. Поэтому сложно сказать. Я не знаю, Свириденко человек не очень публично открытой, поэтому мы не понимаем, как она будет вести там большую аппаратную работу, да еще на международном уровне, да еще и связанную лично с президентом. Не берусь судить, но я допускаю, что именно этот вариант и будет реализован, поскольку, ага, ну раз Соединенным Штатам она симпатична, хорошо, будет Свириденко, прекрасно. И в данном случае убивается два зайца. Еще один в том, что вы просили отставку правительства, но вот реально ее переформат этот и происходит. Будем сейчас утверждать нового премьера. Многие говорят, ведь Украина по конституции это президентско-парламентская республика, а при Зеленском и Ермаке она превратилась в сугубо президентскую. Но это лишь отчасти так. Все-таки большинство в парламенте, в Верховной Раде сохраняет правительственная, так сказать, президентская партия. Поэтому они и определяют и состав правительства, и, в общем, всю структуру власти.
Хочу здесь уточнить, как вам кажется, что произойдет с поддержкой Зеленского внутри «Слуги народа», внутри партии «Слуга народа» после ухода Ермака?
Вы знаете, Ермак оставит за собой наследство поддержки президента. Это не отставка какого-нибудь там Богдана, его предшественника, или какого-то лица, который уходит со скандалом на конфликте. В Украине такое бывало. Тут вообще не этот случай, поэтому я не думаю, что даже там, среди тех, кто уже отвалился внутри фракции «Слуга народа», появятся новые ренегаты. Я не думаю. Я так не думаю, потому что Ермак максимально продолжит поддерживать президента Зеленского и продолжит сохранять ту часть парламента, которая была ему лояльна, его поддерживала, далеко не вся, и «Слуга народа», прежде всего, они сохранят лояльность президенту Зеленскому. Вряд ли это повлияет существенно на большинство. Оно снижается, оно меняется, это президентское большинство, это правда. Но в данном случае радикального перемены не произойдет. Будет, возможно, компромисс при формировании правительства. На это шанс есть. Небольшой, но есть. Что все-таки в правительство, если его возглавит Федоров, министр, он очень популярный министр цифровой, войдут какие-то лица, которые, ну, в общем, не принадлежат к «Слуге народа», можно такое допустить. Можно такое допустить. Это будет попытка компромисса с какой-то частью оппозиции действия. Может быть, с европейской солидарностью. Я бы этого тоже не исключал. А вот как это будет на практике, ну, посмотрим. Это покажет время.
Марк Захарович, к другой теме. Ожидается на этой неделе приезд американской делегации в Москву. Будут обсуждать, наконец-то, новый вариант мирного плана с Кремлем. Да. Как вам кажется, Путин на этом этапе хочет закончить войну?
Ну, у меня ощущение, что Путин вообще не хочет закончить войну. Смотрите, у этого есть две причины. Путин готов был бы закончить войну полностью на своих условиях. Ну, да. То есть отдайте мне Украину, и я закончу войну. Закончится в таком случае война? Ну да, если ему подарят Украину, прекратят ее помогать ей, договорятся на самых невыгодных для Украины условиях, не просто с территориальными потерями, но и с потерей суверенитета, ну, наверное, да. Во всех остальных случаях, вы понимаете, для Путина нет резона. Даже в том варианте, который навязала Москва через Дмитриева, Виткову и дальше Трампу, так называемого мирного плана из 28 пунктов, и там тоже далеко не все, что дает ему возможность в поствоенном мире обеспечить ощущение победы. Возвращающиеся эти под миллион человек, ну, там, от 700 до 800 тысяч участников СВО, это же ведь отдельная проблема, как оправдать те потери, которые были принесены в жертву попытки занять там около 1/5 части Украины, а не всей Украины. Не за 3 дня, а за 4 года. Ну и так далее по списку. Поэтому вполне можно допустить, что для Путина сейчас это исключительно притворная попытка изобразить, что он поборник мира. А на самом деле, как минимум год он еще планирует воевать. Ведь, понимаете, у него ощущение, что он военным путем добьется больше, чем мирными соглашениями сейчас. У него сейчас ощущение, что войска двигаются, пусть не быстро, но до административной границы он к весне точно дойдет. Возьмет Славянск, у него ощущение, я не говорю, как это в реальности. А дальше, так сказать, создаст еще более невыносимые условия для переговоров. Так что торопиться? Если весной можно будет уже требовать часть Днепропетровской области, там, не знаю, отдать правый берег Днепра, Херсон, все Запорожье и так далее. Так можно максимизировать требования, если чуть-чуть еще потерпеть, чуть-чуть поизображать, что мы в процессе, мы обсуждаем, а там, глядишь, войска уже дадут ему необходимый плацдарм для политических переговоров на еще более лучших условиях. Поэтому, исходя из этого ощущения, мне кажется, что ни о чем не договорятся.
Но если мы будем смотреть за темпом продвижения российских войск в Украине, то там же он практически так, стремится к нулю, вот так я скажу.
Но вы поймите, Максим, он же, у него есть ощущение. Вы видели, как он говорил в Бишкеке? Вот как он выступил? Это говорит человек, как будто бы он сейчас планирует, как ему на Крещатике войска размещать, понимаете? У него ощущение полной победы. И дело не в его заблуждениях. Дело в том, что он вот выбрал эту магистральную линию, его все поддерживают в этой уверенности. Ну да, сейчас мы еще не так много захватили. Но вот осталось чуть-чуть поднажать, чуть-чуть. Фронт треснет, и мы просто по 100 километров в день будем делать до Киева. Есть у него это ощущение? Конечно, есть. Конечно, есть. Он, безусловно, считает, что ситуация для него максимально благоприятна. Зачем же ему сейчас соглашаться на меньшее, понимаете? Поэтому все, что он делает, выглядит как попытка просто изображать переговоры. Для чего? Да для того, чтобы не было новых санкций. Он же сказал, а для меня, говорит, неожиданно было санкции против Лукойла и Роснефти. Я ж не ждал, мы же в Анкоридже так хорошо поговорили, так хорошо пообнимались. А тут ты представляешь, что вот какая неожиданность. Не надо больше так, не надо делать неожиданности. Чтобы не давали томагавки, чтобы не давали новых видов вооружений. Вот для чего нужны переговоры. А больше, по-моему, ни для чего.
Марк Фейгин, юрист, был с нами на связи. Спасибо огромное. Хороших выходных вам.